доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Кинотеатр, торгово-развлекательный центр, стадионы, способов провести досуг в большом городе становится все больше. И также растет количество способов потратить свои деньги. Вот и появляются в городах именно такие заведения, но параллельно с этим все еще есть и планетарии, и музеи, и есть и ботанические сады. Вот в Москве решение организовать ботанический сад было принято как раз в этот день, в 1945 году, 21 января. Основан он, правда, был чуть позже, но до сих пор работает и вроде как неплохо себя чувствует. Причем предлагает интересные активности не только для ботаников. И многим жителям столицы, кстати, будет интересно узнать, что ботанический сад в Москве не один, а находится совсем не обязательно на станции метро «Ботанический сад». О том, чем сегодня можно привлечь человека в ботанический сад, о том, что это для города необходимость или дань традиции, вот об этом во всем побеседуем в ближайший час. В студии «Радио Спутник» архитектор Института генплана Москвы Максим Гурвич. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
А также архитектор-градостроитель Илья Заливухин. Илья, приветствую вас.
Да, доброе утро.
Ну вот, собственно говоря, вот такой у меня вопрос всегда есть, вот люблю я его задавать. Вот есть у человека свободное время, свободный день и свободный, там, не знаю, допустим, 1000 рублей. Вот что можно сделать, что нужно сделать, что делать для того, чтобы человек пошел вот именно туда, в ботанический сад, посидеть, может быть, в окружении растений, почитать книгу, погулять, посмотреть. Потому что способов, опять же, провести досуг очень много, и они вот, может быть, не всегда такие условно дорогие, затратные, зато более такие прикладные, интересные, может быть, для детей.
Ну, знаете, я пока готовился с утра к передаче, почитал несколько статей, и вот интересный факт, что недавно исследователи из австралийского университета подсчитали, сколько экономят деньги парки вообще для страны, для человека, и оказалось, что для Австралии порядка 6 миллиардов долларов экономят парки на охране психического, на здоровье, психическом здоровье. То есть это означает, что на самом деле действительно капитализация парков, она достаточно очевидна и просто может быть подсчитана. Потому что когда мы с вами, например, занимаемся дорогами и говорим, что вот дороги экономят время в пути и в конечном итоге экономику, да, позволяют сделать лучше города. То же самое с парками, потому что на самом деле одно из основных, не знаю, инфраструктуры, которые есть сегодня в городах, конечно, это парки. Почему? Потому что человечество где-то примерно 1/100 своих 7 миллионов лет существования находится в городах. То есть все основное время, которое развивалось...
Ну, так махнули для человечества 7 миллионов лет.
Ну, примерно, да, на самом деле. Но все равно, 1/100, 2/100.
Ну, незначительное количество
это
времени.
Это такой небольшой порядок, да, нахождение человека в городе. И парки, то есть пребывание в естественной среде для человека, который живет в городе, это абсолютно необходимое. В общем-то, даже, может быть, можно поставить на первое место в необходимой инфраструктуре. Даже после этого может следовать социальная инфраструктура и уже после этого транспортная.
А человек это осознает, потому что, давайте будем честны, учеба или работа, пришел домой, устал, посидеть дома, попереписываться, посмотреть киношку, сериальчик вышел вчера новый.
Человек это чувствует на своей трудоспособности, на своем психическом состоянии. То есть почему люди настолько борются за парки, да, и мы все это видим, как градостроители, это просто каждый раз это такая... И на самом деле, это очень легко понять, потому что для человека дерево и парк — это, такая, знаете, среда обитания, в которой на самом деле генетически, психологически человечество находилось большую часть времени. Поэтому, конечно, дальше мы будем, наверное, говорить
вообще,
о том,
если
как
я
это нужно.
Да, вообще, если я правильно помню, человек-то, собственно говоря, как раз сделал первый шажок человека, когда спустился с дерева, но тот факт, что они должны быть вокруг...
Он спустился в лес, он все-таки спустился не в город.
Ну, там, да, разные степи, леса, это такой момент. Максим, что вот вы здесь добавите, дополните относительно вот необходимости, потребности человека в саду, в парке, в ботаническом саду?
Ну, я бы хотел сразу эту тему немножко расширить. Илья упомянул дороги, все остальные пространства, потому что, парк, конечно, является очень важной такой историей, и все к нему стремятся пройти, да, все хотят к нему пройти и идут по какой-то такой среде и, наконец, попадают в этот прекрасный парк. Но первая задача которую мы ставим перед собой, чтобы человек вообще, вы правильно сказали, из дома вышел, чтобы он вообще захотел выйти из дома и начать тратить эти 1000 рублей где-то вне своего двора, вне своей квартиры, вне своего компьютера, да, и вот для этого, для того, чтобы он захотел это сделать, для того, чтобы он вышел на улицу, пошел по этой улице, воспользовался этой улицей, да, воспользовался там транспортом каким-то и, наконец-то, потом попал в парк, ну, даже слово «наконец-то», вот оно как раз здесь, оно... Как раз оно паразит, потому что человек, выходя из дома, должен попадать на хорошую улицу, перемещаться на хорошем общественном транспорте, удобно попадать в удобный парк. И тогда как бы он захочет выйти из дома, потратить эту 1000.
А хорошая улица не будет ли понятием слишком уж субъективным?
Нет, почему? Это понятие не субъективное. Мы сейчас с вами видим на примере Москвы и других городов, что есть действительно улицы хорошие, безопасные, по которым приятно ходить, и на которых даже, например, нет ни одного дерева, с которого человек слез, но при этом люди по ней с удовольствием ходят, там, по Никольской улице, и радуются, хотя я не помню, есть ли там хотя бы одно дерево.
Вы все равно здесь как-то, вот смотрите, обозначили безопасный, да, вот хорошая улица сегодня, это что? Это значительное количество людей скажет, вот там асфальт положен, или плитка, извините, политическая шутка, и уже хорошо, чтобы не было вот этих выбоин и прочих рытвин. У меня у самого недавно Варшавочку, ну, рядом с домом перекапывали несколько месяцев, когда там положили просто асфальт, уже хорошо.
Нет, просто мы с вами начали говорить о парках, а мне кажется, что парк является неотъемлемой частью
всего остального.
А я хочу
у вас как раз понять, вот, что будет такое. Вот хорошая улица, в вашем понимании, это какая? Что? Что там должно быть?
Если мы сейчас выйдем с вами в центр Москвы, мы увидим с вами очень много хороших улиц. И в том числе, это не политическая
шутка. То есть они
шутка,
разные могут быть?
Они разные. В том числе и плитка, это не так уж как бы и смешно.
Илья, вы что добавите? Вот для вас хорошая улица, это что? Это как?
Ну, смотрите, давайте я попробую сказать тоже вот то, что меня волнует. Ну, с хорошими улицами мы, наверное, разберемся, более-менее понятные как-то. Но что такое вообще инженерная экологическая инфраструктура в городе? Да? Это технология. Вообще, на самом деле, все, что касается, ну, даже организма или человека, или, да, или развития города, это все технологии. И вот технология... природного, скажем, создания природного комплекса, это не про красоту. Вот здесь мы посадим деревья, или здесь мы сохраним даже деревья, потому что это красиво. Вот иногда, знаете, вот Максим правильно сказал, на некоторых улицах нету деревьев. Но, в принципе, это не потому, что это все рассчитывается. Где-то необходима, наоборот, продуваемость, да, улицы, чтобы больше было, ну, скажем, даже больше было ветра, не задерживалась загазованность где-то. Где-то нужны деревья, но где-то определенные породы деревьев нужны. Где-то они должны уменьшать климатические, да, воздействия, факторы, чтобы была тень, где-то наоборот, чтобы было теплее. То есть это целая технология, и проектирование этого зеленого каркаса, это не вот так вот, что а вот здесь вот мы сделаем, здесь вот будет красиво, а вот здесь, это, здесь вот будут люди гулять. Это больше социальные функции, да? А это еще и проектирование с точки зрения технологии. И эта технология, она просчитывается, у нее есть экономические факторы, у нее есть экологические факторы. Вот. И, конечно же, весь город, даже если это улица, хорошая улица с плиткой, без деревьев, это тоже часть экологического каркаса. Потому что экологический каркас, он, в принципе, нигде не может заканчиваться. Да? То есть вот если мы отделим парк от, как социальная функция, вот то, что сегодня делала Москва, да, ну вот делала 10 лет, сколько, да, там, вот, сколько мы уже занимаемся чуть-чуть парками, да, ну где-то с 2011 года, по-моему, да, то есть 9 лет. Это была в основном социальная функция, то есть это очень правильная, это нужно было дать возможность людям где погулять, где чем-то заняться в выходные и так далее, и так далее. Поэтому, ну вот, если мы вспомним, да, что происходит в парке Горького, то есть там очень много именно социальной активности. Плюс к этому, конечно же, люди гуляют в природе, конечно же. Но кроме вот этой социальной функции у парков, я хочу просто разделить, да, есть еще и функция как бы природная, климатическая, да, это технология. И тогда это начинает связываться в единый такой, ну, скажем, в единую экосистему, в которой есть улицы и без деревьев. Понимаете? То есть там уже очень много работает ветер, солнце, да, то есть все это вместе, как бы, в целом, как среда климатическая. Вот если вот с этой стороны посмотреть, то мы поймем, что это начинается, я не знаю, прямо в квартире, да, то есть как работает вся эта система кондиционирования, можно ли открыть форточки, да, там, есть ли у вас какое-то общественное пространство в доме, которое как сад, да, причем не обязательно внизу, это может быть даже где-то там в середине здания, да, иногда делают сады или даже наверху на крыше. И заканчивается, да, большими лесными массивами, которые уже не парки, а, не знаю, которые связаны все между собой, и не только человек там может пройти, но и животные, и птицы, и вся эта флора и фауна, то есть она именно вот таким образом рассчитывается в городе, я повторюсь, да, это необходимо интегрировать в город. Вот это сложнейшая, как бы, задача, но я думаю, что постепенно с развитием города мы займемся и вот этой вот системой. Потому что сейчас мы занимались очень активно социальной функцией. Это школы, детские сады, парки как социальная функция.
Да-да-да, вы объяснили. Да?
И вот следующим пунктом, я думаю, то есть надо продолжать, я думаю, что все как бы получится, продолжать вот заниматься этой единой системой климата.
Угу. Максим, в этом смысле, да, Москва как бы уже давно этим занимается, и она довольно сильно преуспела уже в этой области, да. Мы все видим, что вот там последние праздничные дни большие, ну, на протяжении уже там нескольких лет, люди действительно проводят время в парках, они проводят время на улицах, они, ну, вышли, когда ты от подъезда до парка, и все тебе при этом комфортно. И комфортные улицы, и комфортный парк. Вот, поэтому
да, город... Москва, конечно, да, очень
Москва
сильно
в этом
изменился.
Смысле сильно, да, продвинулась, и действительно... Она сделала большой шаг, такую инвестицию в саму в себя, для того, чтобы город стал, ну, намного интереснее и лучше.
Прости, дополню тоже. Это естественно, потому что в Москве так или иначе, 13-14 миллионов, да, официально, плюс ближайшее Подмосковье, то есть это 20-миллионный мегаполис. Ну, конечно же, надо было начинать именно с таких мегаполисов, решать именно вопросы здоровья, транспорта, именно вот этого огромного количества людей. Но то, что дальше, это должно все-таки сейчас распространяться на наши большие города-миллионники. Вот. Там должны создаваться эти пространства, там должны останавливаться все-таки люди, которые с ближайших регионов должны приезжать в Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, все-таки не ехать в Москву. То есть, ну, вот эту проблему, я думаю, нужно решать на уровне пространства всей страны.
Опыт Москвы в этом... Да, прошу прощения, я...
Ну да, и действительно, как бы, вот такое вот отношение к этим пространствам, оно людей, правильно Илья говорит, задерживает в каком-то смысле. Они хотят этого, потому что, ну, все люди ездят и в Европу, и по всему миру, и они хотят, чтобы было так же во всех остальных городах, чтобы, по крайней мере, было не хуже. Поэтому, действительно, для городов, не только Москвы, для всех остальных городов, это будет таким являться, ну, в общем-то, драйвером их развития, для того, чтобы там люди останавливались. Потому что мы все знаем прекрасно, что города борются за то, чтобы люди к ним приезжали, и то, что нам кажется, может быть, когда-то казалось там неправильным, то, что все едут в Москву, на самом деле города заинтересованы в том, что прибывали новые люди, которые приносят новые идеи, новое какое-то развитие территориям. Мы знаем, что люди в основном живут в городах в последнее время, то есть тенденция переезда в города...
Ну, больше 70%, как бы, да, и она увеличивается
она
до
80%. То есть люди, вот тот человек, который слез с дерева, потом он там жил в деревне, и сейчас они все потянулись в города, и в этом нет ничего плохого, это хорошо.
Но это понятный, на самом деле, фактор, потому что в городах есть инфраструктура, есть социальная инфраструктура, это не только школы, детские сады, это культурные объекты, спортивные объекты, и уровень жизни растет, и люди хотят его получать. Да? Это, в конце концов, и возможности работы, и самореализации. То есть, ну, конечно, должны развиваться малые города, понятно, с этим никто
вот
не
спорит. Вот я как раз хотел спросить.
И даже какие-то деревни, но это должно быть сбалансировано. Не надо делать деревни ради того, чтобы вот у нас есть деревни. Да? Ага. То есть там нужно создавать рабочие места, после этого смотреть, какие там, сколько людей там может жить, и тогда там люди там эти появятся.
Вот опыт Москвы, он вот, на две части вопроса разделю. Во-первых, он применим к другим городам? Насколько это вот показательный пример? А во-вторых, пример ли это? То есть вот можно как-то в каком-то мере сказать, что Москва будет образцовым городом в некоторых моментах? Есть здесь что-то такое уникальное, инновационное, в самом хорошем смысле слова, за чем могут приехать посмотреть и поучиться, может быть, и из других стран какие-нибудь ребята?
Слушайте, ну, вы знаете, в принципе, люди, которые приезжали в Москву в последнее время, они говорили, что, конечно, они Москву не узнают, особенно в центре города, что она очень сильно изменилась, но это, в общем, очевидный, как бы, факт.
Мы сами ее иногда не узнаем. Через какое-то время приезжаешь в район и не узнаешь, насколько он стал другим, лучше все стало.
Да, и не только в центре, но и в районах Москвы, ну, очень сильно вот за последнее время все меняется, да, и, ну, как бы это факт. Вот. Действительно, на это тратит огромное количество денег, средств. Это тоже, ну, в общем, да, то есть как их посчитать, да, ну, эффективно, неэффективно, но, тем не менее, в общем, понятно, что Москва сегодня, ну, очень
мне кажется,
деньги
очень
тратит.
Хороший способ посмотреть эффективность — востребованность опыта. Насколько это можно перенести, экстраполировать на другие города? Вот посмотрят, сделают то же самое. Естественно,
да, финансовый промсер. Ну, вы знаете, в Нью-Йорке плитки нет, например, да? То есть там просто асфальт, причем довольно убитый, и, в общем, там на вот это вот общественное пространство, скажем, вот улиц, да, которые там есть между красивыми домами, тратят очень мало денег. То есть вот в Америке очень они скупы на вот эти общественные, как бы, траты, потому что все зарабатывают деньги и, соответственно, выделяют. И я не говорю, что это плохо, да, это, ну, как бы, то есть когда они приезжают и видят гранит и плитку на наших улицах, они так, ну, в общем, говорят, ну, да, наверное, это...
Гульнули.
То есть, очень трудно перенять этот опыт, потому что, ну, это такая, знаете, если, ну, честно говоря, как бы всегда весь Советский Союз, они вкладывали деньги там в центральные парки Москвы, центральные города, ну, не только, да, развивались другие города, но все равно Москва всегда была лицом, да, так нашей страны.
Парк имени Ленина или парк имени какой-нибудь годовщины есть в очень многих городах.
Нет, я имею в виду, что, ну, само качество...
Нет, я к тому,
да,
что вкладывались и в разных городах, не только в Москве.
Вкладывались, да, конечно, конечно. Но просто все равно, вот, наверное, это, скажем, желание сделать показательно вот эти центральные улицы, ну, оно было, да, ну, что, как бы, греха таить. То есть они действительно сделаны очень дорого и очень так пафосно, да, потому что...
Улица Ленина есть в каждом городе.
Да. А в других городах сложно, наверное, взять, понимаете, использовать опыт укладки вот таких вот бордюров, да, гранитных, потому что, ну, я просто себе не представляю бюджет вообще городов, которые могут себе это позволить. Но все-таки, если вот проговорив вот эти вот такие спорные моменты, прийти к тому, что, ну, понятно, что организация парковочного, да, движения, все-таки организация самого движения в центре города, то есть все эти мероприятия, то есть высадка деревьев на улице, да, то есть все это может быть масштабировано и как опыт применено в других городах, потому что...
Ну, вот это больше, ну, о чем я спрашивал.
Сложно себе, да, я просто немножко все-таки
нет, все
сказал
отлично,
про,
все правильно, вот
про этот пафос плитки, потому что, ну, ну, все об этом как-то говорят, да, ну, надо на это отметить, что да, это слишком пафосно. То есть вот этот пафос применить, знаете, в других городах, ну, просто никаких денег не хватит у страны. Вот. Но, во-первых, города должны начать зарабатывать деньги. Может быть, у них появятся, кстати, эти деньги, и тогда они смогут, скажем так, переплюнуть Москву в этом смысле, потому что вообще города должны зарабатывать, это нормально, у них, ну, есть ресурсы для
этого. Тут, Илья, вопрос такой, вот мы говорили о том, что это все довольно затратно, но нужно посчитать, сколько это приносит, каких дивидендов, да, потому что в Москву увеличился поток туристов, сами москвичи стали больше тратить денег, ну, это то, о чем я говорил, приезжают новые люди, это все вливает в города, в том числе и деньги, поэтому я думаю, что любой город России может, как вот, как мы сказали, улицу Ленина выбрать какую-то часть, какую-то точку отправную, начать, сделать там что-то и посмотреть, как это будет работать и как,
ну,
это будет...
Ну, сделать это, все-таки продумать, что конкретно для этого города нужно.
Конечно.
Ну, не копировать эту плитку,
конечно,
понимаешь?
Илья,
можно иногда,
да, конечно,
и асфальтом обойти.
Ну, парк, зелень-то везде нужны?
С парками как социальной функции тоже вроде бы города сейчас начали разбираться, потому что появляются и набережные в городах, да, и парки появляются. Ну вот есть эта тема, собственно, интерполирования из Москвы.
А вот можно,
города.
Я сейчас, может быть, очень не совсем красивый вопрос спрошу, но тем не менее, ну, периодически поглядываю, вот, допустим, публикации в социальных сетях, в блогах у людей, которые вот есть по разным городам, оценивающие смотрят, глядят, фотографируют, выкладывают. И вот видно, ну что ли, я не знаю, такое ощущение, что вот отношение к озеленению, отношение к тому, как что выглядит, вот люди прям, ну, там более жесткие выражения, но вот словно бы застряло лет на 40 назад. Вот какая-то современность в этом смысле, современный взгляд, какой-то прогрессивный он есть, или вот оградка, там, не знаю, детская площадка, общественный туалет и какая-нибудь такая вот еще конструкция, допустим, условно, для фотографий. И фантазии как-то не хватает. Вот здесь вот фантазия, насколько уместна? Вот этот какой-то современный, что ли, прогрессивный, инновационный подход, вы более правильное слово здесь, наверное, подберете. Насколько он здесь важен? Ну, потому что действительно, в некоторых городах вот такое ощущение, что все еще 60-е, 70-е.
Ну, конечно, этот подход уместен, и он должен везде применяться, потому что мы с вами говорили о том, что люди смотрят в интернет, люди ездят, люди понимают, как это должно быть, и, конечно, они хотят, чтобы в их городе это было все не хуже. И каждый парк должен быть индивидуален. Именно в этом, кстати, один из принципов того, что в него захотели пойти и потратить это 1000 рублей. Он должен быть каким-то особенным.
Ну, смотрите, форма, да, которую мы видим в этих парках, она соответствует сейчас 60-м годам, может быть, где-то 50-м. То есть той функции, которая была на тот момент, да, то есть люди гуляли вокруг круглого фонтана, вот, все такое классическое, да. Вот сегодня, когда, опять же, с социальной точки зрения делают парки, ну, современные ландшафтные архитекторы, они смотрят на то, как люди будут там жить, какие группы людей, какого возраста, да, чтобы сделать определенный сценарий этого парка.
Найдет город, среднестатистический вот. Город, из глубинки, из регионов, и деньги, и фантазию на то, чтобы пригласить ландшафтного
дизайнера?
Слушайте,
вообще всегда надо приглашать специалистов. Угу. Да? Очень трудно сделать автомобиль или, я не знаю, парк, или технологию завода, вот как любого, да. Если вы строите даже ферму, да, молочную, представляете, какая там технология современная для того, чтобы это все нормально давало молоко.
Про автомобиль вам скажут, вот раньше-то машины покрепче делали.
Ну...
И ездили дольше, и не ломались.
Вы знаете, это сложный вопрос, немножко. Да, потому что не факт. Как
ездили
бы, да?
Они хуже.
И сколько они стоили, и мы забыли, наверное, как они уже ездили.
Доставались они не всем.
Вот, поэтому... Нет, были военные автомобили, УАЗик, да, которые, собственно, нельзя было купить, я помню, в гараже.
Такие парки у нас есть по всей стране. Ну, вот,
поэтому давайте мы все-таки будем делать те парки, которые будут соответствовать современной функциональности. Но если люди хотят ходить по кругу с зонтиками, как в 52-м году вокруг круглого парка, ну, надо их спросить и сказать, вот вы хотите вот так ходить, или вы хотите, чтобы вот здесь вот дети таким образом играли, здесь вот взрослые, здесь, ну, как-то все по-другому
жило. Такие опросы как-то проводится? Вот это мнение, как забирается?
Ну, проводится. Вообще, мне кажется, мы немножко Москву отделили от всего остального. Мне кажется, что весь остальная, вся наша, да, страна довольно активно это развивает, и во всех остальных городах и проводятся и конкурсы, и делается очень много всего происходит. То есть мы как бы говорим о том, что вот в Москве какое-то неимоверное количество плитки вбухано, а во всех остальных ничего не происходит. Это не совсем так, потому что у нас много городов, которые по всей России делают эти парки, и это вот эта вся история с этими пространствами, с парками, она уже пошла давно по всей стране, это уже давно применимо.
Но мы об этом и говорим, что вот в этих небольших городах, собственно, такие опросы даже иногда проще сделать, чем, я не знаю, там, опросить, что нужно людям для парка, там, Горького, да, или Сокольников. То есть это тоже нужно делать, но там просто больше людей задействовано, поэтому вот. А в небольших городах это намного проще. Вот. Поэтому любые исследования, это то, с чего начинается любая работа. То есть невозможно, знаете, приехать, там, не знаю, откуда из любого города в другой город, там, из Москвы или Санкт-Петербурга, в Киров,
папочку,
да, и принести, сказать, вот давайте сделаем вот такую кальку. Мы сделали такой парк в Москве, давайте здесь сделаем такой же. То есть вот это калькирование, да, оно как бы... А принципы, конечно, они есть. То есть это парки, это место, это вот не случайно говорится, публичное пространство, общественное пространство. То есть это пространство для того, чтобы люди социализировались, общались там и так далее, и так далее. Это вот один вопрос. Я хочу отделить второй. Парки в том числе это единый зеленый каркас всего города. Их нужно вот эти две функции все время рассматривать вместе. Да? То есть не только мы делаем социальную функцию, но еще и делаем как единую систему там продуваемости, mm-hmm. охлаждения города и так далее, и так далее.
Я вообще соединяю в единую систему, то есть парки, улицы, это все единая система, все, что не является частной какой-то приватной территорией, двором, это все единая система, которая взаимоувязана, и она должна быть
даже
проницаема.
Даже и приватные дворы, можно рассчитывать на них, потому что, ну, например, некоторые города, они, ну, как бы не только если про Москву говорить, у них есть частный сектор, и все-таки этот частный сектор, у него там какая-то степень озелененности, и ее тоже нужно считать, как она работает на город. Соответственно, в каком-то смысле поддерживая, регламентируя это озеленение своих участков и так далее. То есть все это возможно, ну, как бы сделать.
Кстати, мы говорили о калькировании вот в малых городах. Там скорее нужно эти исследования еще более тщательно проводить, потому что там в силу ограниченного бюджета нужно абсолютно точно понимать, что ты делаешь, да, зачем, верно, что конечно, это принесет. Конечно. Вот как раз там эти исследования просто необходимы.
Таких бюджетов, как у Москвы, да, конечно, нет.
Там не имеют люди права на какую-то там даже минимальную ошибку. Поэтому приглашать нужно специалистов.
Да.
Причем
специалистов всех областей, то есть работая над парком, должны быть социологи, экологи, архитекторы, транспортники, экономисты, может быть, даже психологи. То есть,
вот как раз об этом моменте, я уж прошу прощения, да. Давайте здесь сделаем небольшой перерыв, выпуск новостей на радио «Спутник», после этого обязательно продолжим. Как раз хотел уточнить момент относительно того, вообще, кого стоит привлекать, кого нужно привлекать к вопросу о развитии города, о том, каким город должен быть в настоящем и в будущем. Илья Заливухин и Максим Гурвич в студии радио «Спутник».
Проще говоря.